Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, член Комитета Госдумы по промышленности, представитель «Единой России» Олег Савченко. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, так получилось, что вы немножко не вовремя пришли, чуть опоздали, а мы в это время говорили о том, что центр Москвы может остаться без троллейбусов. Вот с вашей точки зрения, это правильное решение, если его примут?
Мне сложно говорить, правильно и неправильно, но однозначно нужно несколько раз пересчитать. Здесь тот самый момент, когда нужно 7 раз отмерить, потому что убрать инфраструктуру, порезать троллейбусы, парк имеется в виду, убрать парки, я так понимаю, все-таки из-за территории борьба идет, потому что троллейбусные парки расположены в очень удобных, коммерчески выгодных местах. Я знаю только одно, что построить потом будет невозможно, и будет стоить это в десятки раз дороже, чем вот сейчас взять, распилить или заменить, гонять за сиюминутным успехом каким-то коммерческим. Наверное, есть обоснование на сегодняшний день, газомоторное топливо модное, но газомоторное топливо имеет тоже свойство дорожать. Конъюнктура меняется, и стоимость топлива меняется.
Дорожает.
Так же, как электричество. Поэтому несколько раз нужно взвесить. Я за экологию, я за транспорт. Тем более, есть пример, можно учиться у столиц мира. Там спокойно существуют и трамваи, тихие трамваи, потому что подоснова сделана резиновая, поэтому и трамваи едут не то, что не слышно, а совсем беззвучно даже.
Но, с другой стороны, вот люди, которые отвечают за городской транспорт, они ведь говорят, обратите внимание, что не во всех странах развит троллейбус.
Так это потому, что они сейчас не могут себе позволить создать инфраструктуру под троллейбус. Это подстанции нужны, целая инфраструктура городская, которую разместить и вписать в любой город, если вдруг пришла такая идея, очень сложно. А у нас есть, и мы разрушаем то, что нам досталось практически, ну, можно сказать, бесплатно, так скажем, потому что создавалась эта инфраструктура за счет государство очень давно, и сейчас повторить такой подвиг, и когда деньги не считались, напоминаю, тогда экономика не считалась, тогда нужно было создать именно такую инфраструктуру, потому что она отвечала социальным запросам трудящихся. Да, спасибо большое нашим предкам за то, что они нам это сделали. Сейчас поломать, ломать не делать. Это легко.
Но,
строить,
Олег Владимирович,
очень сложно.
Смотрите, ведь вы наверняка так то в одном городе, то в другом городе сталкиваетесь с тем, что закрывается трамвайное движение, закрывается троллейбусное движение. Получается, что трамваи и троллейбусы дороже автобусов. И государству просто надо либо много платить из бюджета, либо резко поднимать тарифы.
Либо обратить внимание на эффективность руководителей, которые занимаются электротранспортом.
Тогда вот про руководителей, которые занимаются электротранспортом, в этой студии представитель Мосгортранса говорил о том, что троллейбусы — это еще одна проблема, потому что наша промышленность, отечественная промышленность, предлагает троллейбусы недостаточно высокого качества. Может быть, потому что в других странах их не делают, может быть, тогда...
А я хочу обратить руководителя, он, наверное, заканчивал какой-то транспортный вуз, а я как машиностроитель хочу обратить внимание, что затраты на ремонт любого автотранспорта не... отличающийся от троллейбуса, значительно выше, чем содержать и обслуживать троллейбус, потому что троллейбус — это примитивная достаточно там система и управления, и система передачи, переработки энергии в движение.
Но,
поэтому если в комплексе посчитать, все от лукавого, еще раз говорю, я не удивлюсь, если за этой инициативой покажутся какие-то производители автобусов или покажутся какие-то маршрутные такси, владельцы каких-то транспортных компаний. Не удивлюсь, к сожалению, это вот повсеместно. Но если есть логика, если есть четкое понимание, что это вообще анахронизм, что нужно это уничтожать, это уже отошло уже и не модно, и не современно, и не выгодно, и в будущем, и через 10, или через 20 лет, то это нужно показать общественности, убедить, провести так называемые слушания, где должны быть специалисты всех уровней, всех представителей всех отраслей, которые так или иначе заинтересованы, кто-то теряет, кто-то приобретает, и тогда найти ту самую середину, и после этого выложить спокойно, в том числе благодаря вашему радио, на суд жителей и осуществлять эту программу, чтобы не создавать излишнее напряжение.
Но пока мы видим другое. Пока мы видим, как блогер Варламов выкладывает письмо, которое адресовано заместителю мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, а другого вице-мэра Лексутова, в котором он перечисляет работы, в котором уже, по сути, названы улицы, с которых троллейбусное движение будут убирать. Вот мы узнали об этом. Что теперь делать?
Это как знаменитые слова. к сожалению, который присутствует повсеместно сегодня в нашей жизни. Хотелось как лучше, получилось как всегда. Поэтому, когда хотите как лучше, вы все равно еще раз перепроверьте, потому что здесь речь идет о судьбе и жизнеобеспечении миллионов горожан. Когда вот эти бумаги, решения принимаются на бумаге между кабинетами, тихо, аккуратненько кто-то принял решение, это все произошло, потом оказалось, что это неправильно, а виновных нет, или он уволился, или перешел на другую работу, или здесь же работает. И никогда почему-то мы не можем найти все-таки ответственного человека. Вот эта безответственность, которая у нас сегодня в большинстве случаев присутствует, очень плохо влияет на систему принятия решения. Если бы была неотвратимость наказания, как то чиновник неправильно принял решение, непрофессионально принял решение, получи административную ответственность или увольнение, потому что ты не соответствуешь своей должности. Если ты правильно принял решение, получай карьерный рост, получай все блага, там, премии и соответствующие поощрения. Вот это система, которую не я придумал. Это система, которая существует и в бизнесе, и в управлении предприятием, и в управлении муниципалитетом, и даже в управлении там, регионами. И должна присутствовать.
И все-таки для того, чтобы понять, насколько этот вопрос важен. Вот, например, Андреас пишет, вас полмира слушают, кого парят эти московские троллейбусы. Ну, вот, например, Государственную Думу этот вопрос должен в формулировках Андреаса парить?
Вы знаете, депутата Государственной Думы, если он ответственный депутат, должно парить все, что происходит у нас в стране, учитывая то, что есть статус Государственной Думы. Это и есть контроль депутата за исполнением законов в Российской Федерации. Если закон Российской Федерации гласит, что и по Конституции, и по закону, и по муниципальным законам мы должны обеспечивать горожанам, проживающим в данном муниципалитете, комфортность и эффективность использования государственных денег для транспорта, значит, так и должно быть. И если все-таки чиновник принимает из каких-то сиюминутных, конъюнктурных, а не дай бог еще и личных соображений, личных каких-то заинтересованных соображений, такое-то решение, значит, у этого чиновника должна быть ответственность. Или этот чиновник принимает эффективно правильное решение, мы его же обсуждаем, должно быть у него все блага, которые положены. И сегодня тут он ведь должен этим пользоваться. Ничего
сложный,
там страшного нет.
Тут ведь сложный вопрос. Смотрите, 638-й пишет, если бы большевики в свое время вот так вот проводили опросы, то у Кремля бы до сих пор ходили трамваи, конка бы цокала где-нибудь в том районе. На Васильевском спуске...
Поспорю.
Почему?
Поспорю. Потому что конка у большевиков ушла в никуда, потому что мы в 91-м году,
потому
когда большевики...
Потому что они не спрашивали местных жителей.
Большевики
они взяли и сделали.
Вы знаете, то, что они делали, в большей степени, наверное, проблема, то, что они не считали деньги, когда делали, это да. Но то, что они делали для комфорта, это однозначно, потому что они были заинтересованы в социальной стабильности. Они были заинтересованы в том, чтобы нашу любимую, уважаемую тогда, прошу прощения, партию КПСС любили, потому что она была одна, других не было. И для этого нужно было делать все возможное, и в первую очередь социальный комфорт какой-то в первую очередь для людей было направлено. Никуда.
Смотрите,
от этого не денешься.
Совсем
это
коротко. 950...
Легко, это легкий ответ.
958-й пытается найти тоже легкий ответ, а это все потому, что нефтянке выгодно извести электротягу, нет?
Еще раз, мне здесь сложно комментировать. Если бы те чиновники, которые принимали решения на уровне Москвы, публично объяснили бы и доказали бы, более того, привлекли бы все заинтересованные стороны, я повторяюсь уже, тогда это было бы понятно. Сейчас, учитывая то, что решение принимается как бы исходя из соображений интересов горожан, а потом, или бюджета города, а потом оказывается, что это наоборот все гораздо дороже почему-то, вот это плохо.
Олег Савченко, член Комитета Госдумы по промышленности, представитель партии «Единая Россия». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Пиджаки». Сегодня понедельник, 14 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Олег Савченко, член Комитета Госдумы по промышленности, представитель партии «Единая Россия». Олег Владимирович, вот до новостей вы говорили об ответственности.
Да.
И в этом смысле я хотел вас спросить, а вот история «АвтоВАЗа», отставка Бу Андерсона, это как раз история ответственности, ведь, насколько я понимаю, он не добился ощутимых побед.
Я думаю, что не думаю, уверен, что назначая директора, генерального директора такого крупного предприятия, градообразующего, в том числе влияющего и очень сильно на экономику страны, были зафиксированы некие планы развития, инвестиций, переоснащение, модернизация, там много-много еще каких слов можно найти, наверное, потому что презентация должна была быть достаточно объемной. Исходя из этого, совет директоров принимает решение по поводу эффективности занимаемой должности. Насколько этот руководитель справился с теми обязательствами, которыми он на себя взял или которые ему вменили в обязанность, потому что два варианта может быть. Исходя из этого, совет директоров вправе принять решение о продлении полномочий, об отставке или о подтверждении его дальнейших планов и, соответственно, контракта на будущее. Вот по-другому не отвечу, потому что совет директоров и только совет директоров, который состоит из акционеров и в том числе из независимых наблюдателей, которые присутствуют, чтобы был объективный взгляд, все-таки предприятие действительно, отвечает за многие, и жизнедеятельность многих отраслей даже Российской Федерации. Поэтому вот такое решение было принято, и
тогда дальше,
стоп, наверное.
Хорошо, точка. Они приняли это решение. Да. Это совет директоров, но дальше. АвтоВАЗ — это такая серьезная структура для всей Российской Федерации. Российская Федерация владеет значительным пакетом акций этого завода. И теперь нам говорят о том, что новым руководителем опять будет иностранец. Насколько это правильно? Ну, так предполагают, что будет иностранец. Пока
да,
решения-то нет.
Никакой, на мой взгляд, здесь нет такой странности, потому что, на мой взгляд, и на взгляд большинства россиян, и тем более работников, да хоть марсианин, самое главное, чтобы этот человек выполнил те планы и задачи, которые перед ним ставит совет директоров, экономика, жизнь. И конъюнктура, как внутренняя, российская, так и внешняя, учитывая то, что все-таки у АвтоВАЗа сейчас появился шанс вернуть такие свои упущенные места в экспортных программах, потому что за счет конъюнктуры доллара, за счет девальвации доллара мы сегодня имеем достаточно низкую себестоимость автомобиля, и почему бы не вернуться на внешние рынки, тем более уверен, во многих странах дешевый качественный автомобиль сегодня востребован, так как было раньше, когда мы смеялись все над АвтоВАЗом, но АвтоВАЗу были очень серьезная программа поставок на различные континенты, это Южная Америка, Африка, Восток, в ближайшие страны СНГ, в том числе, там такие
и
же люди живут.
В нынешних политических условиях можно ли вот так вот почти уверенно говорить о том, что да, действительно, наша продукция теперь в долларах дешевле резко стала, и по идее она должна бы быть на этом рынке более выгодной покупкой,
но, как минимум,
но политика, она не влияет?
Как минимум нужно воспользоваться этим шансом, как минимум. Потому что есть предприятия, которые этим шансом воспользовались, и сегодня продвигают свою продукцию. Но есть одно «но», связанное с тем, что уходить с рынков, упускать рынки, страны, целые такие, скажем, континенты, это легко. Взял, закрыл, не поставляешь туда, и все. Завоевывать гораздо сложнее. Я вот то же самое, как предыдущий вопрос. Разрушать транспортную инфраструктуру, троллейбусы, легко. Вот строить, это в разы стоит дороже, и по времени это в разы дольше. Поэтому вот сейчас предстоит огромная, в начале пути находимся, огромная работа предстоит для того, чтобы российские товары и услуги все-таки мы продвинули за пределы Российской Федерации и сделали их конкурентоспособными. К сожалению, мы забыли про эти времена, потому что у нас было здесь достаточно средств в бюджете страны за счет нефтегазовых поступлений. Но вот сейчас как раз проходим испытание, очередное испытание нашей экономики, нашего государства, на живучесть, что называется, в экономическом плане.
Но смотрите,
по обороноспособности я тут не комментирую,
хорошо,
потому что здесь все в порядке у нас.
Санчиксон пишет, я, правда, не слышал слова типа «АвтоВАЗ опять банкрот», но Санчиксон утверждает, что это так, и пишет, но ведь опять придется из бюджета деньги тратить.
Смотря как тратить. Из бюджета можно и нужно тратить деньги. Я здесь не возражаю, потому что еще раз хочу подчеркнуть и напомнить, что предприятие градообразующее, и не ради жителей Тольятти мы должны только лишь или Самарской области, мы должны только лишь ради них вынимать деньги из общей копилки, из федерального бюджета для того, чтобы помочь. Здесь речь идет о кооперации многих-многих сотен предприятий, которые находятся по территории Российской Федерации во всех регионах, практически поставщики АвтоВАЗа. Это во-первых. Во-вторых, так или иначе, это флагман нашей экономики, машиностроения, не экономики, машиностроения, да, экономики в целом. Потому что вот эти предприятия, которые были созданы от отверточной сборки с обязательствами локализации производства до какого-то процента, то есть чтобы здесь полный цикл был, как мы видим, очень быстро принимают решения. Раз и закрылись, раз и закончилась локализация, и очень-очень-очень конъюнктурно они смотрят на сегодняшнюю ситуацию. И в одномоментно принимают решение, уволены люди, специалисты, замок на предприятии, и приостановлена или закрыта программа локализации. Что такое программа локализации? Это увеличение производства, размещение производства комплектующих на территории Российской Федерации. Так или иначе, мы понимаем, сначала отверточная сборка приходит примитивная, потом все больше и больше погружаемся в технологию, вплоть до производства двигателей. Это сложнейший механизм, который по технологии, который самый дорогостоящий, и по организации производства, и по стоимости, который должен присутствовать в том числе на территории Российской Федерации. Но вот этого не произошло. Поэтому АвтоВАЗ, наша надежда, все так же надежда. И уверен, что эта надежда себя оправдает в будущем, и у этого предприятия будет успех.
И все-таки, вот смотрите, Юрий все это слушает и пишет. То есть вы говорите, что это флагман нашей экономики. Мы знаем, что флагман тонет. Означает ли это, что, в общем, вслед за флагманом, ну и все?
Нет, флагман не тонет, флагман испытывает трудные времена, потому что спрос на автомобили, не только на АвтоВАЗ, тогда можно сказать и Mercedes, Daimler Chrysler тонет, и Renault тонет, и все предприятия тонут, производящие автомобили, а тем более грузовики, грузовые автомобили, потому что экономика сейчас испытывает в России трудности, здесь я нового ничего не сказал. Потребительский спрос упал, людей интересуют сегодня в меньшей степени дорогостоящие покупки, а в большей степени интересуют сегодня, это, наверное, планирование бюджета семьи. Поэтому отложен на некоторое время замена автомобиля или покупка нового автомобиля. Исходя из этого, спрос на автомобили упал. Исходя из этого, экономика АвтоВАЗа испытывает очень серьезные трудности. Несколько возможных вариантов. Сокращать производство, увольнять людей. Но я как машиностроитель, как человек, который возглавлял предприятие, я знаю, что это такое. Как только человек вышел за пределы заводской территории, мы уже потеряли специалиста. Вернуть специалиста, построить или восстановить это производство будет стоить очень и очень многих денег, и очень-очень долго нужно будет готовить таких специалистов. Поэтому, может быть, вот переждать лучше вот такое сложное время за счет того, что все-таки есть оптимизм у руководства страны, есть обещания со стороны министра экономики, министра финансов, правительства Российской Федерации. Вот постоянные обещания слышим, что вот сейчас мы пик прошли кризиса, что вот сейчас вот у нас начнется подъем. И, может быть, здесь я не беру судить, все-таки у них больше и объективнее информация. Если действительно так, то абсолютно оправдана поддержка со стороны государства данного предприятия. Потому что как только начнется спрос, появятся и потребители, которые захотят купить новый автомобиль. Как только появится уверенность в завтрашнем дне, в российской экономике имеется в виду, в стабильности зарплаты, в перспективах работы, то тут же появится и желание покупать или поменять автомобиль на новый. И тут появится тот самый момент, когда АвтоВАЗ будет лидером, опять восстановит лидерские свои позиции и будет флагманом, полноценным флагманом российской экономики. Не по остаточному принципу сейчас, потому что большинство предприятий иностранных компаний закрылись, потому что быстро принимают решения, ответственности нет социальной. А вот у нас другой подход, и я здесь приветствую и поддерживаю правительство и Министерство промышленности Российской Федерации с точки зрения того, что нужно такие вот предприятия всеми правдами и неправдами, неправда здесь условная, значит, вот этими, что называется, вливаниями со стороны государства, но лучше, конечно, эти вливания, когда принимается решение по ним, смотреть, куда они идут, для того, чтобы они эффективно поступали, если это речь идет о модернизации производства, действительно производства, о закупке нового оборудования, новых станков, повышении квалификации рабочих. Здесь я только приветствую. Если они идут просто на какие-то погашения предыдущих непонятных кредитов или на покупку каких-то активов, здесь бы я поспорил, здесь нужно доказывать руководству заводов по поводу, будет, ну, нужно обязать доказывать, куда тратятся деньги, с какими целями и где будет выхлоп, то есть где будет обратная отдача.
Тут главный вопрос-то возникает, смотрите, вот тот же Юрий пишет опять, какая модернизация, если по большому счету увольнять никого нельзя? При том, что на ВАЗе уже сокращали.
Сокращения были, и я в том числе и летал с целой делегацией на АвтоВАЗ.
Но это всегда вызывает огромные проблемы.
Я помню, там социальная напряженность даже была, когда вот первые сокращения были, связанные с... Ну, слово оптимизация я не люблю, потому что оптимизация — это закрытие всегда вот у нас в стране. Когда государство вмешивается и говорит, мы оптимизируем, значит, жди закрытия. Но здесь действительно шла речь об оптимизации, и посмотрите, АвтоВАЗ стал выпускать достаточно приемлемый в своем сегменте автомобиль, приемлемый с точки зрения потребителя, потому что потребитель только может дать оценку своим рублем. Достает он с кармана деньги, покупает эту машину, значит, все в порядке. Значит,
да, но Жора пишет, но чистый убыток вырос почти в 3 раза.
А вы знаете, убыток чистый – это не показатель сиюминутный. То есть в этом году, в прошлом году это не есть показатель стратегии. Может, стратегии предприятия вот как раз и есть такие годы, когда планируется фиксировать убыток. Потому что возврат инвестиций или модернизации, который запланирован для того, чтобы производить качественный продукт, может дать отложенный результат там, через 3, 5, 10 лет. Учитывая масштабы данного предприятия АвтоВАЗа, это вполне нормально. И вот когда во многих средствах массовой информации мы читаем, что крупнейшие монстры убытки терпят, мы помним совсем недавно все американские гиганты, американские это монстры, прямо Ford, ну какие там, напомните,
Даймлер, Крайслер,
ну, там ну, все практически, да. Все были в убытках, все были практически в состоянии банкротства, ну и ничего, пережили, и не просто пережили, а вошли сегодня в очень хорошую полосу, успешную, и это нормальная, что называется, жизнь почти, так скажем, похожего на живой организм предприятия. То есть когда-то оно болеет, да, действительно, потому что внешние угрозы, где-то кто-то заразил гриппом, что называется, а потом выздоравливает, потом показывает успех здорового организма. Вот я бы, прошу прощения за такое сравнение, но вот напросилось оно.
Хорошо, теперь следующая тема. Я полез в новости. Яндекс Новости, это очень легко. Набираешь Олег Савченко. И что видишь в новостях? Депутат Савченко заявил о недопустимости ликвидации пассажирского электротранспорта в Волгограде. В Волгоградской области работники совхоза оборонсервиса опасаются преднамеренного банкротства. Депутат Савченко им там помогает. В Волгоградской области передумали закрывать сельскую школу. И опять там фамилия депутата Савченко фигурирует. Это уже начало выборов.
Да, я всегда был такой активный. Другое дело, что, может быть, средства массовой информации не так обращали внимание на деятельность депутата. Я представляю Волгоградскую область давно, и могу сказать, что нет никакой сверхактивности с моей, по крайней мере, стороны, потому что все обращения и все просьбы граждан я всегда, так скажем, оформлял, добивался, пытался изменить ситуацию, пытался восстановить законность, справедливость. Но вот сейчас, наверное, в связи с выборами это выносится все на новостные блоки и как-то обсуждается, потому что выборы непростые, время непростое. Я не боюсь этого времени, я достаточно там честно отработал, и у меня такая же выборная кампания сегодня. Это просто честно, прихожу к людям и говорю, дайте оценку, и призываю всех, придите, пожалуйста, даже те люди, которые критически настроены в мой адрес или в адрес партии, придите, пожалуйста, проголосуйте, поставьте оценку. Это тоже полезно, это тоже дисциплинирует, это тоже стимулирует на то, чтобы там любой человек, представляющий завтра тот или иной регион, работал. Вот, наверное, это моя личная позиция, и я ее буду придерживаться.
Просто здесь какая история? Люди, когда слышат новости про праймерис, обычно говорят, ну, это какая-то такая штука, необязательная, в которой все решено. А в случае с вами, так утверждают в СМИ, что праймерис — это прямо целая битва, правда, будет. Это действительно
да,
так?
Идет противостояние у меня, я это тоже не скрываю. И все это знают уже, что называется секрет Полишинеля с административным ресурсом, потому что я... не совсем удобный депутат для тех чиновников, которые вот хотят скрыть, например, что за словом оптимизация трех школ, идет закрытие двух школ, чтобы осталась одна. За словом, давайте закроем глаза, подумаешь, еще министра обороны беспокоить или министерство обороны, пускай там гробится целый колхоз, где работают люди, или школа закрывается, где учатся люди, которые на балансе Минобороны, а, к сожалению, Минобороны руки не доходят, потому что каждый должен заниматься своим делом, министерство обороны обороноспособностью, а глава администрации или поселка, или района должен заниматься организацией обучения социальными вопросами.
Но, подождите.
Разделить это все.
То есть вот в рамках одной партии получается, что партия не может определиться, кто будет ее кандидатом?
А партия не должна определяться. Должны определять в первую очередь члены партии. Но вот здесь еще я тоже приветствую этот шаг, когда «Единая Россия» партия приняла решение и открыла двери и сказала: приходите все люди, вне зависимости от партийной принадлежности, и дайте, пожалуйста, предварительную оценку на этапе выбора, который принимает партия «Единая Россия».
То есть, и вы хотите сказать, что в вашем случае внутри «Единой России» идет прямо серьезное соперничество за место?
Да, серьезное соперничество, конкуренция. У меня, по крайней мере, я от себя могу лично сказать, я это ощущаю. И вижу сопротивление чиновников различных уровней, которые не хотят видеть меня в следующем составе. Хотят видеть удобного депутата, который по звонку всегда можно будет сказать: ну что ты выносишь ссор из СБ, зачем ты поднимаешь этот вопрос? Ну закрыли мы троллейбусы, ну подумаешь, пару школ закрыли, ну подумаешь, там кто-то стонет, там маленькое же поселение, ну что, зачем ты позоришь нас? Ну давай промолчим. Помолчи, пожалуйста. Вот как раз я конкурирую с таким соперником, который идет, который будет удобен, наверное. Ну вот это есть та самая партийный спор, и я считаю, что люди должны дать оценку, насколько им интересна сегодня и актуальна все-таки активность или пассивность депутата, открытый депутат, или он должен быть совместно в одной команде с исполнительной властью, или подчиняться исполнительной власти, даже до такого иногда доходит. Это вот как раз должны дать горожане, жители сел, районов, для того, чтобы дальше жить.
Просто дальше возникает следующий вопрос. Если вы говорите, что вот вы депутат от региона, но у вас не очень складываются отношения с руководством региона.
Я бы так не сказал.
Если у них свой кандидат.
Я сказал, что отдельные чиновники. У нас, если вы посмотрите на судьбу Волгоградской области, у нас калейдоскоп из губернаторов.
Это правда.
Вы понимаете, да, вот там смена. Причем в том, что, к сожалению, могу констатировать, что два предыдущих губернатора живут сейчас в Черногории. То есть что это произошло? Они поматросили и бросили, честно говоря. Наобещали, приехали, выборы, не выборы. Ну, просто работа подразумевала под собой публичное обещание и обязательство. И самое циничное в данной ситуации, что мало того, что не выбрали, со скандалом уходили, они еще уехали за границу и оттуда наблюдают, на какие средства, во-первых, уехали, у меня вопрос, во-вторых, как можно так поступать по отношению к своим людям? Значит, заранее вы неискренне и нечестно руководили и вершили судьбы миллионов людей, которые проживают, миллионная область, которые проживают на территории Волгоградской области. Если вы нацелили лыжи, и вам казалось, что за границей лучше, если вам страна ваша не нравится. Я считаю, что какая бы она ни была, она наша. Наша страна, наше государство. Если ты облечен такой властью и такими полномочиями, то как минимум ты должен пожертвовать своими вот сиюминутным комфортом и прожить здесь вместе и посмотреть на результаты своего труда. Может быть, и плохого труда, которое ты произвел в течение 2 лет управления Волгоградской областью. Но вот, к сожалению, еще раз хочу подчеркнуть, сегодня руководители за границей, те чиновники, с которыми я, естественно, неравнодушен был, я там так или иначе выносил и критиковал, и критика иногда была очень даже, так скажем, резкая, радикальная критика была, потому что я не мог примириться с тем, что воровались деньги, там много у нас масса уголовных дел было связано с заместителями, которые воровали из системы здравоохранения, из подрядов муниципальных в том числе, много было скандалов. И я, естественно, был здесь, учитывая то, что у меня есть такие возможности, на стороне жителей, большинства жителей области. И депутатские запросы в прокуратуру и в следственные органы не позволяли вот довести масштабы этого воровства до каких-то огромных моментов.
Тут тоже возникает...
Поэтому я неудобный. Поэтому сегодня...
Но они же уехали.
Нет, они уехали 2 человека.
Да, но они человека. Уехали, но, несмотря на все... Даже вот вы, как
я
депутат...
Я испортил карьеру, может быть, какому-нибудь начальнику, условно, да, вот я гипотетически беру начальнику отдела, который при том губернаторе чувствовал себя прекрасно, понимаете? Благодаря тому, что вот... благодаря логике просто и здравому смыслу. Сегодня его нет, этого руководителя, а он остался, так и остался начальником отдела. У него убрали его источник дохода, если он коррупцией занимался. Или у него устали, украли перспективу, забрали перспективу роста, потому что он неэффективный оказался. Как вы думаете, как он будет ко мне относиться? Он будет меня уважать, будет помогать? Ни в коем случае. Или я смогу с ним договориться как-то? Я не смогу с ним договориться никогда. Он это знает. И как вы думаете, что он будет делать? Он будет так или иначе рекомендовать, если у него есть такая возможность. А есть такая возможность, потому что большинство, так скажем, людей, которые точно придут на выборы, являются бюджетниками, которые так или иначе зависят от решения одного отдельно взятого чиновника. Или не решения, а... Да, решения одного отдельно взятого чиновника. И к рекомендациям которого они будут прислушиваться. Но еще раз хочу подчеркнуть, я не боюсь. Я честно веду выборную кампанию. Вся выборная кампания заключается в том, что я езжу по предприятиям, езжу по районам, встречаюсь с людьми. Вся моя выборная кампания. Больше таких каких-то технологий особых нет. И, исходя из этого, хочется получить оценку. При всем том, что я всегда говорил, что я благодарен буду за любую оценку.
Вот 413-й формулирует этот вопрос. Я даже не знаю, какой на него ответ. Просто 413-й спрашивает, а зачем вам это нужно? И дальше у него два варианта ответа. Ради граждан России или ради собственного обогащения?
Вы знаете, на второй вопрос я не буду отвечать, потому что, получается, я оправдываюсь. Я достаточно состоятельный человек. И был состоятельным человеком до того, как пришел в Государственную Думу. Поэтому в Государственной Думе у меня нет сегодня ситуации, которые бы как-то говорили о том, что я где-то... воспользовался возможностями. Нет. Мотивация у меня следующая. Что я уже определил, в отличие от предыдущих губернаторов, которые уехали за границу, я определил, что я буду жить здесь, с вами. У меня дети здесь живут, и дети здесь учились, несмотря на то, что была возможность отправить их куда-нибудь в Англию, во Францию, куда-то модно сейчас, в Америку. Здесь дети мои учились и, слава богу, учатся. Здесь у меня старший работает, младший заканчивать будет... лет через 10 школу, в первый класс пошел. Поэтому мне очень хочется все-таки увидеть положительные изменения в нашей стране. В первую очередь, учитывая то, что я руководил успешным промышленным предприятием, а когда я начал им заниматься, оно было безуспешно, оно было банкротом, и есть итоги работы, и поэтому я пошел в Госдуму. Это была та мотивация. Сегодня у меня мотивация другая. Сегодня я взял обязательств перед людьми очень много. Рассчитаться можно по этим обязательствам только работой. Работой в статусе депутата.
Ну вот из того, что вы уже сделали, у вас есть что-то, чем вы можете отчитываться?
Конечно. Конечно. И я всегда, что называется, акцент делаю на том, что в том или ином районе области или районе города знают, что конкретно по этому вопросу есть логическое завершение. У меня нет таких вопросов, которыми я начал заниматься, и после которого я сказал, вы знаете, вот этот виноват или тот виноват. Нет, у меня есть логическое завершение. Когда я говорю, что, вы знаете, полномочия мои закончились на этом этапе. Все, что возможно, я с точки зрения закона исполнил. Я отработал этот вопрос. Да, нет, может быть, такого эффекта, что тут же все произошло, колосья заколосились, заводы заработали. Такого, может быть, нет. Но я точно знаю, что моя профессиональная пригодность была использована на 100%. И, соответственно, это вот в случае, если прогресса. Если в случае каких-то негативных явлений в нашем обществе, здесь у меня все проще, потому что написать и отследить письмо в прокуратуру или в правоохранительные органы легко. И более того, я могу сказать, что большинство этих вопросов решается. То есть, если котлован рядом со школой точной застройки выкопали по беспределу, я увидел, ко мне обратились жители Красноармейского района города Волгограда, то я знаю, что эта стройка будет приостановлена. Я там лягу прямо.
Олег Савченко, член комитета Госдумы по промышленности, представитель партии «Единая Россия», был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».